Кирилл Тесленок. Долгорукий. Суетолог всея Руси. Книга первая. Глава первая. Отдай мое сердце!
Ну и куда я в этот раз попал? Открыл глаза и быстро осмотрелся. Я лежал на холодном полу в шикарно обставленной комнате. Судя по дорогой мебели и отделке, это был особняк какого-то богача. Вот только пол и белоснежные стены комнаты щедро покрывали красные брызги. А вокруг меня растекалась алая лужа. Подозреваю, это не кетчуп. Скосив глаза на свое новое тело, я понял, что попал в тщедушного заморыша. На мне сидел элегантный, но густо залитый кровью камзол. Заморыша, похоже, долго и с удовольствием кололи ножами. Всю его грудь покрывали раны. Одна в центре груди была особенно большой. Кто-то явно пытался добраться до сердца незадачливого аристократа. У двери стояли трое мрачных типов в окровавленных нарядах, на вид дорогих и элегантных, как у знатных людей. Все трое носили позолоченные маски — козла, тигра и рыбы. В руках они сжимали богато украшенные ножи, как будто ритуальные. Двое полосовали себе ладони, сцеживая кровь в стеклянные мензурки. Третий, приподняв маску, задумчиво курил, пялясь в окно. Там, в темном небе, угадывалась огромная желтая луна, плывущая среди облаков.
«Слухи были правдивы»,
— произнес козел, стряхивая пепел на ковер.
Наследник оказался неодаренным.
— Ага, редкостный слабак, — кивнул рыба. — Позор рода.
— Говорят на русском. — Этот язык я хорошо знаю.
— Мужик, бросай курить, а? — жизнерадостно сказал я, поднимаясь на ноги. — А то закончишь, как я.
Они резко повернулись в мою сторону. В прорезях масок заблестели удивленные глаза.
— Какого?
— хрипловато произнес козел и повернулся к рыбе.
— Ты же ведь...
— Да я все сделал, как обычно.
— огрызнулся рыба нервно.
— Эй, парень, нормально себя чувствуешь?
— растерянно обратился ко мне тигр.
Его голос, самый высокий и взволнованный, слегка дрожал.
— Отлично, мужики!
— с ухмылкой ответил я, двигая плечами, словно разминался.
— Как огурчик!
Троица переглянулась. Если я и был огурчиком, то только для винегрета. Мне и правда было довольно больно. Скажу больше, боль была адская, прямо-таки разрывающая. Но на моем лице играла непринужденная улыбка. Не осталось такой боли, которая могла бы меня пронять.
«Но тебе сердце вырезали?»
Тигр показал мне пластиковый контейнер, который он держал в руке. Через прозрачную стенку в нем виднелось человеческое сердце, лежащее на льду. «Мое?»
«Ту-дум!»
Мышцы сердца, ранее неподвижные, сократились. Тигр, тонко взвизгнув, уронил контейнер. Тот с грохотом и треском льда упал на пол.
«Ту-дум!»
Я еще раз внимательно посмотрел на свою грудь.
И действительно, сердца нет. Не заметил с первого раза.
«Отдай мое сердце!»
Потребовал я с кровожадной улыбкой, указав на контейнер.
«Ту-дум!»
Тигр отпрянул, прижался спиной к стене, в ужасе глядя на меня. Его тело сотрясало крупная дрожь, ноги подкашивались.
«Ох, не тому доверили звание этой большой кошки!»
Рыба и козел снова переглянулись. В их глазах полыхал азарт. Они расправили плечи, выпрямились во весь рост. Вокруг них разгорелось мерцающее сияние. Рыбу окутал голубоватый ореол, а козла — алый. Их мускулы увеличились, одежда затрещала от напора, словно теперь это были не люди, а демоны. С криками ярости они бросились на меня, заходя с двух сторон, их ауры трещали от мощи. По их поверхностям играли маленькие молнии. В воздухе запахло озоном, казалось, сейчас грянет буря, способная стереть особняк в порошок.
Ту-дум!
Я ласково щелкнул каждого по лбу, отправив в полет к противоположной стене. Тушки с грохотом рухнули на пол, немного подергались и затихли. Пусть полежат, отдохнут, подумают о смысле жизни. Со слабым стоном тигр сполз по стене. Его глаза закатились, на его штанах в районе паха начало расползаться темное пятно. Я аккуратно вернул сердце на место в свою грудную клетку, по ощущениям холодное и скользкое. Как только сердце оказалось внутри, я ощутил легкий холодок, пробежавший по венам. Это было похоже на дуновение прохладного ветерка в жаркий день. Раны на моем теле дрогнули и начали стремительно затягиваться. Рваная плоть срасталась, из глубоких порезов исчезала кровь. Через мгновение от ран не осталось и следа, даже шрамов не было. Кожа снова стала гладкой и упругой. Но на этом чудеса не закончились. Я ощутил, как мышцы начинают увеличиваться, набухая и укрепляясь. Мое тело вмиг преобразилось. Из хилого подростка я стал накачанным атлетом под 2 метра ростом. Плечи раздались, грудь расширилась до вида 2 огромных пластин. Теперь я выглядел как богатырь из легенд. Высоченный, широкоплечий, с могучим торсом и стальными мышцами. Руки сами собой сжимались в кулаки. Я чувствовал в себе неимоверную, дремавшую доселе силу. Вот так-то лучше. Под напором растущих мускулов вся моя окровавленная одежда разлетелась на клочки. Я опустил глаза.
Длина клинка 25 см. Я нагнулся и подобрал кинжал с пола. Провел пальцем по лезвию. Сталь явно получена промышленным способом. Значит, я в 20 веке или позднее.
Козел застонал и, приподнявшись на локте, в шоке посмотрел на меня.
Крепкий попался. На его лбу наливалась всеми оттенками лилового огромная шишка.
В моем животе громко заурчало, зловещий звук разнесся по комнате, наполняя глаза козла первобытным ужасом. Я задумчиво слизнул с губы пару оставшихся капелек крови и шагнул в его сторону. Козел забился в угол, всем своим перепуганным видом умоляя не есть его.
«Вы мне больше ничего не вырезали?» — уточнил я у мужика. «Почки, селезенку, чувство юмора или аппетит там, например?»
«Кто? Кто ты?»
— в ужасе прохрипел он.
«Попаданец», — сказал я ему, — «профессиональный».
«Кто?»
«Конь в пальто». Быстрым ударом я вырубил его, поставив точку в разговоре.
Я еще раз осмотрел помещение и нахмурился. Ох уж это моя дурная привычка. Сначала в дыню и только потом разговаривать. Я похлопал их по щекам. Не, отрубились капитально. Эти тушки уже познали гармонию. Несите следующих. Ладно, ничего страшного. Народу на планете, по идее, еще много. Я слегка пошевелил пальцами, и воздух передо мной замерцал, исказился. Яркая вспышка озарила комнату. Из переплетения лучей возник могучий боевой топор с длинной рукоятью. Лезвие его было отполировано до блеска, и казалось, что оно светится легким голубоватым сиянием. Я ловко схватил топор за рукоять, покрытую выделанной кожей с замысловатыми узорами. Ощутил, как по руке пробежала легкая дрожь. Оружие узнало своего хозяина. Я осмотрел лезвие, на котором змеились тонкие узоры, выложенные сталью чуть более светлого оттенка. Превосходное оружие для раздачи добра и справедливости. Я с удовольствием покрутил топор в руках, ощущая его вес и проверяя баланс. Старый друг прошел вместе со мной множество миров. И это приключение не исключение. Я закинул топор на плечо и ухмыльнулся. Ладно, пора пройтись. Действуем по обстановке. Надо узнать, как меня зовут, какого я рода и так далее. Скорее всего, я аристократ, и это немного упрощает задачу. Пока все стандартно. Очередные отморозки пытаются прервать мое бытие. Спасибо, что хотя бы не в сортире в этот раз, а в приличном помещении. Кажется, они назвали меня наследником рода.
Я надел маску козла, переоделся в камзол рыбы, который больше подходил мне по размеру. Материя туго натянулась, облегая мои мышцы, затрещала, но выдержала. Ладно, на первое время пойдет. Всяко лучше, чем сверкать своей богатырской задницей на радость дамам. Я вышел из комнаты и оказался в широком коридоре. Воздух здесь был пропитан тончайшим ароматом от освежителей воздуха. На ворсистом ковре я заметил многочисленные грязные следы от ботинок и туфель. Похоже, совсем недавно здесь прошло немало людей. Пройдя чуть вперед, я учуял едва уловимый шлейф изысканных парфюмерных нот. Ириса, розы, сандала. Кто-то явно не поскупился на дорогие благовония. а вперемешку с ними терпкий дым от сигар и едва различимый металлический привкус. Тихое хоровое пение доносилось из глубины особняка. Я двинулся на звук, ориентируясь по следам на ковре. Вскоре я добрался до массивной дубовой двери, распахнутой настежь. Поправив топор на плече, я заглянул в проем. За дверью виднелась каменная лестница, уходящая куда-то вниз, в подвал. По ступеням струился свет десятков свечей, отбрасывая причудливые тени на стены. И здесь я опять же увидел множество грязных следов. Хоть бы один ноги вытер, я укоризненно покачал головой. «Варвары!» Здесь все громче звучало хоровое пение на незнакомом языке, а в воздухе сгущались тяжелые ноты ладана, перемешанные с тем металлическим привкусом крови. Я двинулся на звуки хорового пения, доносившегося из глубины подвала. Мои шаги гулко отдавались от каменных сводов, спустившись по крутым каменным ступеням и миновав узкий извилистый коридор, я очутился у входа в обширную подвальную залу. Зал был освещен мерцающим пламенем ароматических свечей. В воздухе витали сладковатые благовония, от которых слегка кружилась голова. По залу ходило несколько десятков людей в золотых масках зверей и птиц. Все они носили длиннополые красные балахоны с золотым шитьем. У некоторых через полы балахонов иногда просматривалась дорогая одежда, подошедшая бы очень состоятельным людям. Многие носили дорогие часы, кольца и прочие аксессуары.
До меня долетели негромкие разговоры. «А, Ворон, так ты здесь? Мы уж думали, ты не придешь».
«Ну как я мог пропустить сегодняшнюю ночь, друзья?»
«Где кабан? Он обещал принести розы для ритуала».
«Я видел его 5 минут назад. Он сказал, что хочет проверить комнату с вином».
«Ха! Этот старый выпивоха не упустит шанса поживиться».
«Из какого благородного зоопарка они все сбежали?» В центре залы возвышался алтарь из белоснежного мрамора. На нем лежала привязанная за руки ноги рыжеволосая девушка, полностью обнаженная. На вид лет 18, не больше. Фигура ладная, с крепкой грудью, осиной талией и крутыми бедрами. Она блаженно улыбалась, периодически закатывая глаза. На ее подбородке блестела ниточка слюны. Кажется, она что-то тихо напевала себе под нос. Вокруг алтаря стояли 5 человек в масках. Имена они тянули то ли песню, то ли молитву, которую я услышал. Хорошо поют, кстати, мне нравится. Чувствуется богатая практика.
Я задумался. Похоже, либо на сатанинское жертвоприношение, либо на подготовку к веселому
празднику плодородия.
Мало ли, какие у них традиции. Если первое, надо вмешаться. Если второе, поучаствовать. Но ритуальные ножи в руках некоторых гостей настораживали. Да и состояние девушки было явно ненормальным. Здесь точно творилось что-то сомнительное. Да и вообще, я делиться не привык. А любой праздник плодородия это подразумевает. Я решил пока просто наблюдать, мимикрируя под одного из гостей. Благо, на меня никто не обратил внимания. Просто еще один пафосный мужик в маске. Я решил подойти ближе к алтарю и случайно сблизился с небольшой группой гостей. «Послушайте, господа, не кажется ли вам, что эта девица не совсем подходит для предстоящего священодействия?» — сомнением протянул высокий аристократ в серебристой маске Соболя.
«О чем это вы, милейший?»
Отозвалась его собеседница в маске чайки, изящная дама. Ее балахон был небрежно накинут на плечо, под ним виднелось дорогое платье с украшениями. Ее глаза сверкнули из-под прорезей недовольством.
«Разве вы не видите, какой у нее благородный стан и шелковистая кожа? Остроенные запястья, нежная шея. Кровь явно самой чистой породы».
«Ее лицо кажется знакомым», — произнес третий аристократ в маске змеи. «Это разве не княжна Ми...» приложил Соболь палец губам.
«Без имен».
«Да-да, вы правы, конечно», — поспешно закивал змей. «Пусть это трепетное создание станет жертвой для нашего владыки».
«Кстати, а что там с сердцем?»
— озабоченно осведомилась аристократка в маске чайки.
«Наши братья уже давно должны были вернуться с ним. Неужели что-то пошло не так?»